Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Продолжаем изучать формы жизни в темные времена. По мере укрепления авторитарного режима в России меняются тактики протеста. От коллективного протеста мы переходим к индивидуальным стратегиям жизни в авторитарном режиме. Появляются люди, которых мы с полным правом можем назвать «диссиденты». Чем они отличаются от советских диссидентов с середины 60-х по середину 1980-х годов? Может ли быть полезен тот опыт по уже почти полувековой давности? И каковы стратегии гражданского сопротивления, какова гражданская этика в новое время? В нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В России укрепляется авторитарный режим. Времена коллективного сопротивления прошли, и общество вступило в эпоху индивидуального активизма. Диссидентство, которое существовало в 70-е и 80-е годы, сегодня невозможно, однако может служить моральным и историческим ориентиром для современного общества. В СССР борьба диссидентов имела четкий фокус. Покинуть страну было в разы сложнее. Сажали не на 15 суток, а на несколько лет. Либо в тюрьму, либо в психушку. Существовал сам издат, хроника текущих событий. Но не интернет. Раньше граница между обществом и диссидентами была четкой. Те, кто выходит на протест сегодня, в большинстве своем, вряд ли знают историю сопротивления полувековой давности. Буковский, Марченко, Синявский и Даниэль. Ну и, конечно, Андрей Сахаров. Его ссылка в Горький и возвращение при Горбачеве стали одним из триумфов советского диссидентства. Однако и сейчас у зданий суда во время процессов по политическим делам собираются люди, выходящих свидетелей, которые не побоялись последствий, встречают аплодисменты. И, конечно, многие находятся на карандаше органов. Как и в старые времена, осуществляются превентивные задержания, ужесточается ответственность за участие в митингах. Качество рассмотрения политических дел уже давно оставляет желать лучшего. Судьи привыкли к нарушению процессуальных норм и игнорированию адвокатов. Как и тогда, выдающуюся роль играют правозащитники. Кто такие современные диссиденты? Можно ли использовать этот термин сегодня? И какие политические и моральные задачи стоят перед ними в современном России.
Обсудим эти вопросы с нашим гостем Кириллом Мартынов, философ, сооснователь Свободного университета, редактор отдела политики «Новой газеты». Добрый день, Кирилл.
Здрасте.
Ну вот прежде всего, как философу. Диссидент, собственно, сам по себе термин, применим ли он к современной России? Ведь это человек, который отличается своей верой, который исповедует другую веру, другую идеологию. А если взять нынешнюю путинскую Россию, это такой как бы такой кисельный постмодерн, нету никакого идеологии, которой человек может противостоять.
Ну, я в первую очередь хочу отметить, что, мне кажется, мы находимся здесь в довольно любопытной и коммуникативной ситуации с вами сегодня, потому что, с одной стороны, понятно, что мы говорим до некоторой степени, немного, по крайней мере, о самих себе в этой программе. Да, с другой стороны,
это такая
авторефлексия. С другой стороны, у нас же нет и ответов. То есть мы как бы прежде чем описать себя, мы должны себя придумать. Да, и мы должны понять, а в чем, собственно говоря, состоит наш план или там наш ценностный выбор на ближайшие какие-то годы, исходя из нынешней ситуации. Я подумал, что касается диссидента, наверное, все-таки говорить об этом снова можно, к сожалению. Конечно, хотелось бы, чтобы действительно те принципы, которые были и есть в российской конституции, о том, что у нас нет идеологии, и каждый может верить во что он хочет, да, чтобы просто это соблюдалось, и тогда в этой ситуации диссидентство – это бессмысленное понятие, потому что все верят в разное. Но мне кажется, что мы сталкиваемся не только с государством в нынешней ситуации, мы сталкиваемся с некими верованиями, распространенными в части российского общества. Там есть вполне конкретные верования, они построены вокруг такого неоимперского ресентимента, понятого абсолютно всерьез. И сейчас, мне кажется, вот буквально там за последний год после посадки Навального и после всех этих драматических событий 2021 года, ту часть общества, вряд ли она находится прямо в большинстве, но она тоже достаточно активна, они тоже активисты. Их действительно прорвало. Они начинают говорить открытым языком ненависти. Они говорят, вы враги, вы всегда скрывались, мы были слабы, но сейчас мы восстановились, и ради нашей великой Родины мы всех вас пересажаем или выдавим из страны, туда вам и дорога и так далее. Часть из этих комментариев в интернете, конечно, это комментарии каких-то троллей, ботов прочей нечисти, но я думаю, что заметная часть такой ультраправой аудитории, она говорит вполне искренне. И в тот момент, когда вот эта риторика сливается с государственными реляциями, да, там в государстве все гораздо более ситуативно, мне кажется, если им завтра будет выгодно говорить что-то другое, то, возможно, они сумеют быстро скорректировать свои политические
взгляды. Ну да, или государство сопрягается с ними. Вот даже возьмем недавний кейс Шендеровича. Шендерович диссидент?
Да. Я думаю, что в этом контексте да, но он политэмигрант теперь.
Политэмигрант, да, но, так сказать, его позиция всегда была изначально диссидентской, да, критик власти, хотя он просто как бы не проповедует какую-то идеологию, он исполняет свой профессиональный долг сатирика, журналиста, так сказать, наблюдателя критического. И в данном случае, вот, так сказать, вот эта масса троллей, да, здесь символизированная и поддерживаемая Пригожиным, она выливается в вполне четкий государственный иск.
Да, совершенно верно. И в этом смысле, когда тебе открыто в лицо говорят, что ты враг, и ты должен быть в той или иной форме, по крайней мере, как через гражданскую казнь, если не через физическую, уничтожен, в той ситуации, когда ты все-таки стараешься защитить какие-то ценности, которые тебе кажутся правильными, мне кажется, ты буквально диссидентствуешь. Причем ты можешь это очень болезненно переживать через такое повседневное диссидентство. Я вот как-то не вижу в своей там деятельности чего-то такого как-то слишком уж героического. Я примерно что там 10 лет назад писал в интернете, тоже я продолжаю писать, да, но как бы среда драматично изменилась за это время, и ты чувствуешь, как постоянно вот эта щелочь какая-то, эта кислота старается тебя...
Ну, это да, как бы оставаться на своей позиции очень сложно, потому что консенсус все время сдвигается в сторону государства, в сторону империи, и то, что ты говорил 10 и 20 лет назад, продолжать говорить, это становится все более рискованно.
Мне кажется, может быть, самое важное здесь это то, что возникла вот эта новая, хорошо забытая фраза о том, что вы сами все понимаете. Ты сам все понимаешь, в какой ситуации мы находимся, что сейчас не нужно привлекать к себе внимание, лучше помолчать, лучше как раз заняться какими-то частными делами, ремонт сделать, например, да, не выходить на пикет, не подписывать петиции, не писать в социальных сетях посты с критикой правительства, иначе у твоих работодателей, у твоих родственников будут проблемы. Это типичная дилемма диссидента, на самом деле, в этой ситуации. Да. Причем она поразительным образом возникает на наших глазах как бы из ничего. То есть вот еще ничто не предвещало, но теперь в российский авторитаризм, он устроен таким образом, что вот эта ситуация сложилась.
Ну да, он тотальность его, это действительно уже в каких-то вещах он выходит в тоталитаризм, то, что это не просто государственная идеология и органы власти, которые проводят этого, а это все общество, ну, большая часть общества и все институты общества, работодатели, школы, завучи, там, кто угодно, лифтерши у подъезда, они воспроизводят вот этот вот авторитарный дискурс, которому человек должен противостоять. То есть можно сказать, даже посмотреть диссидентство по там аватарам, например, в Фейсбуке. Если человек не поддерживает Крым наш, не поддерживает войну с Украиной, и поддерживает Навального. То есть это уже некие маркеры диссидентства, противостояние некому такому дискурсу.
Я бы только не увидел здесь все-таки такого императива о том, что человек должен этому противостоять.
Ну, заявлять свою позицию
Мне кажется, что конформизм как бы имеет... То есть конформизм тем интересен, что он как бы очень такой понятный и естественный процесс. Да, вот что можно сделать в нынешней ситуации? В нынешней ситуации можно, если не возглавить какую-нибудь карательную, значит, экспедицию по поиску пропагандистов нетрадиционных ценностей, значит, чтобы их наказать, то, по крайней мере, найти себе какую-то нишу, где тебя не тронут, а ты получишь от всей этой ситуации какие-нибудь бонусы. Не знаю, разработать на блокчейне для Яндекса платформу по поддержанию патриотических ценностей. Хорошее дело, как бы, ну, в смысле, никто прямо не пострадает, ты деньги заработаешь, да, и в этом смысле, мне кажется, что тут еще немного безумие такое возникает, да, то есть те люди, которые вдруг ходят и говорят, а я должен противостоять, это же сумасшедшие просто. Это, ну, безумцы в таком социальном смысле слова, не в клиническом. То есть просто они нарушают социальную норму. Социальная норма вот сложилась к 22-му году. Она заключается в молчании, покорности и в способах встроиться в эту систему.
Ну да, любое нарушение социальной нормы, или, например, я не езжу в Крым, к примеру, это тоже некое, да, не только сделать это, но, скажем, назовите это в кругу друзей каким-то людям, это, да, это вызвать непонимание, спровоцировать конфликты. Я сейчас думаю, что вот эти вот такие вот пары-диссиденты современные, ведь они тоже очень четко распределены по каким-то когортам профессиональным. Это журналисты, это историки, это правозащитники, представители гражданского общества, гражданских инициатив, да? Фактически государство выделило какие-то категории людей, которые в силу своих профессиональных обязанностей вынуждены самоопределяться к власти.
И мне кажется, что если посмотреть на советских диссидентов, среди них было очень много представителей, естественно, такой естественно-технической интеллигенции, и они отличались от большинства представителей своей социальной группы тем, что они просто по каким-то причинам, может быть, даже по чисто эстетическим, как Синявский говорил, да, стилистические разногласия с советской властью, они просто не сумели, или не сумели, или не захотели, или не успели вписаться вот в этот мейнстрим какой-то, да. Потому что для нормального советского инженера какой был выбор, да, чтобы получать свою зарплату, пить чай на работе и критиковать советскую власть на кухне, да, это была абсолютная норма к какому-то моменту. Но это совершенно ничего общего с диссидентством не имеет. Диссидент это все-таки такой немного сумасшедший. Вот. И в этом смысле, если посмотреть на современных российских программистов, у нас же замечательная когорта образованных молодых людей, делающих замечательные компании. Некоторые из них потом государство уничтожают, но люди не унывают. Да, они, в принципе, работают тоже. То есть у них гораздо выше, может быть, доход, чем у советского инженера. Они могут себе позволить, там, не знаю, отдых на Кубе, предположим, да, что для советского инженера было вряд ли такой повседневной опцией. Но при этом это замечательная тоже форма адаптации. То есть, в принципе, парадоксальным образом вот эти социальные группы, они воспроизводятся. Есть там 1% вечно недовольных, а есть те, кто понял, что ничего не изменить, и лучше приспособиться.
Ну да, и ситуация, она гораздо более размытая, чем советские времена. Да? Мне кажется, вот мы, если будем сравнивать с советским диссидентством, там было четкое разделение официальной и неформальной культуры. Да, официальных способов занятия, зарабатывания денег и неформального ухода в подполье. Да, был официальный там художники, которые там комбинат рисовали все. Был андеграунд. И андеграунд изначально уже был, так сказать, под надзором КГБ. А сейчас все эти границы как-то смылись. Да, и непонятно, где зона официального, а где зона противостояния.
Ну, есть любопытный пример. Москва увешана вот этими муралами, граффити с изображением великих полководцев, история про то, как мы всех завоевали, всех победили. В нынешнем контексте даже сама эта визуальная составляющая города, столица России, выглядит как подготовка к войне, к сожалению. Если начать разбираться, кто эти картины делает, то выясняется, что это на самом деле какие-то представители стрит-арт-культуры, которые таким образом, да, которые таким образом зарабатывают деньги. То есть по ночам, условно говоря, они рисуют что-то для души и потом это иногда замазывают, а днем они по большому контракту от Российского военно-исторического общества рисуют Кутузова напротив Кремля. Там целое такое, какой-то триптих, там Кутузов и еще кто-то есть рядом с замечательным памятником Владимиру Святому, вот этому новоделу, да, этому, да. И да, наверное, в советское время такое себе представить, с одной стороны, трудно, с другой стороны, не знаю, ну, старая история еще до диссидентская, как Круг Хармса, например, существовал примерно по тем же правилам. Днем пишешь детские стихи, а, значит, ночью занимаешься...
Но все-таки детские стихи, да, они не писали в государственные... Это была та форма советского эскапизма, эта детская литература. Да. Это не то, что форма сотрудничества с режимом. Как раз это форма эскапизма, мне кажется, была. Как Платонов тоже там сторожем работал. Или истопниками люди шли. Но при этом, да, нету вот какого-то четкой государственной идеологии, единой, которой надо противостоять диссиденту. Или нет, или все-таки государство формулирует некие вещи, которые не надо трогать. Да, нельзя трогать память о войне, нельзя трогать там тему ЛГБТ. Что еще нельзя трогать?
Но у нас нет
религиозные чувства.
У нас нет идеологов, кажется, и нет теоретиков, но просто хотя бы из правоприменения прорастают, да, запретные территории.
Вот сейчас как-то прописывают очень интересно.
То есть, в принципе, все знают, что нельзя лучше ни в каком виде не фотографироваться на фоне церкви и внимательно проверять, что там находится на фоне, на городской площади. Угу. Если вдруг вы делаете какой-нибудь, не знаю, там, какой-нибудь дружеский жест неприличный, да, как бы кому-то передавая привет, да, потому что вас могут обвинить в нарушении, ну, по сути, государственной идеологии. Поэтому, мне кажется, да, это какое-то странное происхождение, идеология странной судьбы. Она выросла из социального предпринимательства людей вроде Александра Ивановича Бастрыкина, вот, которые таким образом защищают свое, конечно, место под солнцем.
Проводя дальше параллели, скажем, есть ли какие-то институты, вокруг которых могут группироваться люди несогласные, да, как там раньше, скажем, была вот издавали хроника текущих событий. Сейчас есть какой-нибудь аналог?
Все еще есть относительно свободные площадки, которые нам достались от американских корпораций по наследству. Основные для пишущей интеллигенции, понятно, уже давно, и сейчас довольно это архаично уже все смотрится. Это Facebook, разумеется. Для какой-то большой аудитории, склонной к свободомыслию, это все еще YouTube. Понятно, что вот это одервенение нынешней России должно привести к тому, что ни того, ни другого не останется. Каким-то образом, да, посмотрим, как это все будет происходить. И я думаю, я отчасти иронически, конечно, но я думаю, да, что нам надо сейчас изучать и опыт советских диссидентов, и опыт европейских диссидентов, поляков, например, вот очень мне как-то близких в интеллектуальном смысле слова, которые, находясь в чуть более мягких условиях, чем советские их коллеги, да, они, значит, вот издавали журналы, распространяли их нелегально в родной стране. Вот, да, есть были, вот, можно переслушать наследие Севы Новгородцева, как работали вот эти как бы разлагающие институты, да, враждебные голоса. Вот, и мне кажется, да, прямо сейчас создаются похожие институты заново. В конечном итоге, вот мы говорим про свободный университет, просто когда мы друг друга представляем, да, мы с Сергеем коллеги по свободному университету. Ну, по сути, это же, в общем, и есть. То есть, конечно, мы его не создавали как диссидентский проект. Да, мы создавали его как просто систему домашних семинаров, потому что мы хотели преподавать, а нам мешали какие-то неведомые силы, которые говорили, что вас здесь не стояло в российском официальном высшем образовании. Но подобный проект – это проект взаимопомощи людей, которые хотят оставаться свободными. А это уже очень сильно похоже на диссидентство, вот эта риторика «остаемся свободными, несмотря ни на что».
Навальный диссидент?
Ну, пожалуй, что да, и я думаю, что здесь
снова... Несмотря на то, что он заявляет цели политической борьбы, вот меня это интересует. Можно ли, так сказать, быть диссидентом и говорить о политике? Или диссидент – это принципиально не политический выбор?
Ну, мне кажется, Сахаров говорил о политике. По крайней мере, в какой-то момент времени, да, все-таки к моменту Верховного Совета он уже из вчерашнего диссидента превращался и превратился в сегодняшнего политика.
Уже, да, уже вернувшись из Горького. Да. А до ссылки Сахаров, как бы такого классического до ссылочного периода, он все-таки говорит больше о человечестве, о правах человека, о демократии как таковой.
Сложно отличить как бы ценностный разговор от разговора политического, потому что если ты говоришь, что в основе твоего политического выбора являются какие-то ценностные разногласия с нынешними властями, нынешним правительством, то получается, ты все равно политикой занимаешься. И у нас вот это вот как бы клубок этих терминов, они же немножко такие, ну, целое облако такое получается. У нас есть понятие политзаключенно, которая сейчас всем уже совершенно понятна, и очевидно, что в России там десятки и сотни политзаключенных. У нас есть понятие политической эмиграции, сложившейся именно как массовое явление, когда люди уезжают не за лучшей жизнью, а уезжают, потому что здесь находиться опасно, и уезжают десятками и сотнями людей. Это тоже произошло буквально за год, за последним. Были и раньше отдельные примеры, да, но сейчас их просто стало, ну, да, там, на порядок больше. Вот. И где-то здесь находится и диссидент, наверное, как человек, который живет в Москве по какой-то ошибке или по инерции.
Вот. Но в любом случае, если резюмируя вот эту часть нашего разговора, диссидентство подразумевает публичное заявление, видимо, своей
позиции.
Я думаю,
позиции. Да, нельзя быть подпольным диссидентом. Не,
да, вот это вот очень важно. Но действительно интересно, зафиксируем этот момент, что мы возвращаемся к каким-то очень старым, повторяющимся уже третье столетие моделям российской истории. Есть диссиденты в стране, есть политзаключенные в стране, есть политическая эмиграция. Российская история продолжает идти своим паровозным темпом. Программа «Археология». Говорим сегодня о современных диссидентах. Кто они в современной России? Можно ли их сравнить с советскими диссидентами? Является ли диссидентом Алексей Навальный? Рассуждает об этом правозащитница и журналист Зоя Светова в разговоре с Антоном Сергеенко.
В чем разница советских диссидентов, инакомыслящих и сегодняшних? Вообще вот это диссидентство советское, оно было абсолютно не политическим движением. Оно, ну, его называют общественным движением, оно было не политическим. Потому что инакомыслящие советские диссиденты, они не преследовали никаких политических целей. То есть у них не было цели занять власть, да, то есть стать во главе государства, да, или там войти в правительство. У них была чисто такая, что ли, нравственная, моральные задачи. Основной лозунг был исполнять свои законы. С этими лозунгами они выходили на площадь, или у них была такая нравственная, в общем-то, задача против введения советских войск в Словакию, потому что им было стыдно, и они против этого протестовали. Сегодняшние инакомыслящие, или можете назвать их новыми диссидентами, это люди, которые делятся на несколько частей, ну, можно, условно говоря, на несколько категорий, частей. Это есть это оппозиционеры власти, такие как Алексей Навальный, его команда, да, его соратники. Но Алексей Навальный не скрывает то, что он хотел стать президентом, он баллотировался. Но это оппозиционеры. Их цель – это, в общем-то, войти во власть, изменить страну не нравственно, как хотели советские диссиденты изменить, да, и требовать от власти, чтобы они соблюдали законы, а именно войти во власть, добиться власти. В этом оппозиция. Это вот часть оппозиции, которую представляет Алексей Навальный, да, которую представляет Дмитрий Гудков, который тоже уехал, да, но он политик, он оппозиционер, но он тоже инакомыслящий. У него тоже была такая дилемма, или тюрьма, или эмиграция. Он уехал. Да, а есть люди инакомыслящие, это те блогеры, это те люди, которые выходили на митинги. Помните, Болотное дело, первое, второе, потом вот это Московское дело, они тоже инакомыслящие. Они просто протестуют против существующего порядка вещей, против того, что нету честных выборов, что нету свободы слова, свободы собрания и так далее. Да? Но они, в общем-то, не хотят войти во власть. Они вот скорее протестуют, но тоже они выдвигают политические, в общем-то, требования. Диссидент – это все-таки человек, это человек, который обозначает свою позицию. А тот, который сидит на кухне, рассуждает, ну, он может быть внутренний, он внутренней миграции находится, внутренний диссидент, но это, за это пока не сажают, за то, что вы разговариваете на кухне. Нет, но я хочу еще объяснить, какая, в общем-то, разница советских диссидентов и сегодняшних. Потому что, например, давайте возьмем болотников, которых посадили, и которые были абсолютно, в общем-то, люди, ну, которые просто возмутились, что нечестные выборы, и они не знали, что за это посадят в тюрьму. То есть они шли неосознанно на этот протест, и они неосознанно стали новыми диссидентами и инакомыслящими. Они в тюрьме только поняли, что они политические заключенные. А в отличие от советских диссидентов, советские диссиденты точно знали, что за свою деятельность они могут сесть в тюрьму, и они на это шли. В этом большая разница, понимаете?
Зоя Светова в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. Сергей, добрый день.
Добрый день, Сергей. Добрый день, Кирилл.
Ну вот мы продолжаем наш разговор. И здесь, конечно, надо сказать, что мы находимся уже на завершении вот этого года Сахарова. Прошлый год, 2021 год, был годом столетия Андрея Сахарова. У вас завершилась сейчас выставка «Сахаров. Новый век». Вот я хотел бы с этого начать. Насколько сахаровское наследие вообще применимо в нынешней ситуации? Насколько нынешнее диссидентство, оно, так сказать, похоже на сахаровская.
Мне кажется, что нынешнее диссидентство, с скажем так, на 50% неизбежно похожи на Сахарова, и на другие 50% категорически не совпадает. Безусловно, мы вновь оказались в классической ситуации противостояния авторитаризму. Общество сталкивается с судебными, внесудебными репрессиями, с кампаниями травли, с выдавливанием в эмиграцию и так далее. И, естественно, противопоставляет этому классические формы, многие из которых мы видели 50 лет назад, да, в Советском Союзе, и некоторые из них, ну, почти прямо перебрасывают этот мостик исторической традиции. Безусловно, ВДНФО современное – это прямые наследники хроники текущих событий. И, конечно же, подобное давление власти вызывает боль не менее естественный и схожий с историческими примерами ответ. С другой стороны, как уже говорилось, да, в ходе этого разговора, нынешняя ситуация отличается от советской. Специфика диссидентского движения была не просто в том, что они противостояли авторитаризму. Например, противников там, аргентинской диктатуры конца 70-х годов не называли диссидентами. Специфика советских диссидентов и восточноевропейских диссидентов была в том, их как бы, собственно, новаторство, политическое новаторство в некотором роде, хотя они заявляли о своей неполитичности, было в том, что они противопоставили коммунизму не антикоммунизм, а права человека. Сегодня риторика прав человека общеупотребительна. Если советские власти говорили о правах человека как о буржуазных правах и свободах человека, то вот посмотрите ту концепцию традиционных ценностей, которую представило Министерство культуры, один из пунктов там будет права и свободы человека. Это, оказывается, наша традиционная ценность. Ну что ж, хорошо, без каких-то оговорок, без каких-то дополнительных прилагательных. Соответственно, вот это вот правозащитное составляющая, которая была в советское время таким зонтиком, объединявшим огромное количество самых разнообразных партикулярных движений, часто идеологически противоположных, сегодня такой зонтик невозможен. И обществу для выработки, для возникновения некоторого нового единства необходимо, желательно, да, сформулировать какой-то новый набор идей. Понятно, что, опять же, как и в советское время, важна этика неучастия. Вот Кирилл говорил в первой части разговора о стрит-художниках, которые ночью рисуют что-то на стенах своего удовольствия, а днем изображают главных полководцев российской истории. Вот важным действительно элементом было бы для современного общества формирование такой этики неучастия. Понятно, что не все могут выходить на площадь, и трудно себе представить в современной России, в современном российском обществе лозунг Ганди «Заполним тюрьмы», но этика неучастия – это нечто, что вполне представимо и вполне реализуемо и сегодня. Другое важное отличие как раз и с тем же Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который, безусловно, до своего возвращения из ссылки говорил о себе как о неполитике, как о человеке, который не занимается политикой. Это как раз то, что в отличие от советского диссидентства, которое намеренно и последовательно уходило не просто от политического действия, но и даже от разговоров о политике, даже разговоров о возможной политической платформе, считая такие разговоры опасными, уводящими в сторону политического подполья, что в силу, опять же, их исторического опыта, для них актуального, было неприемлемо. Сегодня, безусловно, важным таким моментом, важной возможностью, необходимостью для общества является, если не политическое действие, понятно, что политическое пространство зачищено, то, по крайней мере, политическое слово. И в этом смысле как раз Алексей Навальный является такой точкой соединения старого и нового. С одной стороны, его возвращение в Россию – это такой поступок вот неполитической этической политики в некотором роде, это именно нравственный выбор и нравственные действия. С другой стороны, он не Сахаров, он выступает именно как политик, не отрицает своих политических претензий, и, безусловно, вряд ли он сейчас может в условиях тюремного заключения вести с обществом какой-то политический разговор, но он задает некоторую точку координат, и от его самого его существования может отстраиваться хотя бы, по крайней мере, разговор о некоторой будущей политике и политической платформе, которая может возникнуть, когда такие люди, как он, смогут опять получить доступ к политическому пространству.
Да, Сергей, спасибо. Вот здесь вы действительно очень правильно говорите, что Навальный своим этическим актом возвращения в Россию и бросание перчатки, бросание вызова власти впрямую в открытом суде своими словами, в которых звучат уже христианские мотивы, он делает абсолютно этическое действие, да, и этой своей этикой он перекидывает мостик к этическому выбору диссидентов времен Сахарова, Марченко, Григоренко, Синявского, Даниэля. И даже, опять-таки, да, вот Кирилл говорил о Синявском стилистически, да, Навальный — это тоже стилистические разногласия с путинской властью. Да, Кирилл, фактически стилистика, вся стилистика Навального, его письма из тюрьмы, его видео, его внешний вид — это вызов всей системе вертикали путинской власти.
Ну, вообще, мне кажется, пора писать большую работу по эстетике такого позднего путинизма, потому что эстетика — это всеобъемлющая, она сочетает в себе черты какого-то официозного гламура, с одной стороны, в лице Маргариты Симоньян и подобных деятелей, а с другой стороны, это вот как бы определенные слова, определенные типы таких фраз, такой вот бюрократический канцелярит, который заканчивается матом или, наоборот, начинается с мата и переходит в какой-то высокопарный слог. Это вот объявления в московском метро, которые построены через такие огромные каскады родительных падежей. Вообще, если честно, то есть, когда ты живешь в этой среде, как бы, да, то есть она тебя, естественно, начинает пожирать. И мне кажется, диссидентство действительно, ну или какое-то инакомыслие, если пафос не развивать, инакомыслие действительно начинается с того, что ты все-таки от этой эстетики отстраняешься во многом. И, конечно, многим людям просто, ну, которым есть особенность, чем сравнивать, которые не получили образование и не жили в этом каком-то таком бюрократическом шапито с детства, им просто очень тяжело как бы к этому присоединиться. Вот мы с вами, Сергей, смогли бы мы стать, вот если бы начать все заново, да, вот как бы, если бы у нас не было бы какой-то биографии, вот мы бы захотели с вами стать такими путинскими чиновниками, вот депутатами, да, вот мы положили бы на это жизнь. Но нам бы тяжело было бы просто эстетически,
понимаете? Ну, здесь, понимаете, сам образ жизни, сам лайфстайл предполагает совершенно, я не знаю, другую модели одежды, способы времяпрепровождения, речь, просмотр определенных...
Да, вершины, кстати, этого явления, конечно, и стал дворец в Геленджике, как бы, который вот целиком прекрасен.
Вот. Ну да, или даже, так сказать, городское пространство Москвы, оно очень сильное, так сказать, вот эта вся иллюминация улиц и так далее, все это похорошело, благоустройство, оно тоже носит черты вот такого имперского гламура и очень сочетается с авторитарной властью.
В Сапсане, вы знаете, очень сейчас хорошее, это в РЖД, видимо, везде, но я в Сапсане слышал очень хорошее объявление, что вы проезжаете город трудовой славы Благое, а теперь вы въезжаете в город воинской славы Тверь.
Тут главное не перепутать.
Да, воинскую. И важно, что это дублируется. Раньше это говорилось, кажется, только на русском, а теперь на английском. То есть military glory Тверь, как бы вот. И ты понимаешь, что ты просто не можешь просто въехать в Тверь, а ты въезжаешь именно в воинскую славу. Просто вот всеми этими вагонами ты оказываешься в воинской славе. Это, конечно, большой стиль уже такой. Ну, как бы полубольшой, это, такой полусредний.
Нет, это
как
поздний.
Как весовые категории в тяжелой атлетике. Бывает, был большой стиль сталинский, а у нас такой как бы полусредний или полулегкий
Но
стиль.
Но это идет все-таки ближе к эстетике позднего сталинизма, о которой Добренко пишет. В самом деле. Сергей, к вам вопрос. Ну, мы тоже обязаны говорить, Сахаровский центр иноагент, мемориал теперь иноагент. А иноагентство, оно является неким маркером диссидентства? Государство как бы само назначает определенные категории и институции в качестве других, в качестве чужих.
Безусловно, маркер иноагентства оказывается такой, не знаю, вольной или невольной попыткой власти создать это новое диссидентство. Но разница, мне кажется, здесь есть довольно серьезная. В действительности вот этот институт иноагентства эффективен только тогда, когда он маргинализует того, ну, по крайней мере, пытается маргинализовать того, на кого этот ярлык навешен. Он имеет ограниченное действие. И, собственно, поэтому, мне кажется, и стало возможно публичная, даже в Государственной Думе, некоторая дискуссия о возможном смягчении, каком-то изменении этого закона. Если власть начнет применять этот маркер массово, то, собственно, его действие неизбежно сотрется. А в советское время диссидент, человек как бы автоматически выпадал в пространство диссидентского, выходя за пределы понятного официального дискурса. А здесь власть сама проактивно как бы назначает людей в этот статус. Поэтому, безусловно, существование тех, кто оказывается под этим мировым, очень похоже на положение диссидентов, но это не приведет к возникновению какой-то массовой действительно когорты. И мы, на мой взгляд, несмотря на то, что в целом репрессии как практики ширятся, мы не увидим десятков и сотен тысяч иностранных агентов.
Ну да, и это не может являться платформой солидарности. И, наверное, последний вопрос, который успеем обсудить в этой части, это Запад. Вот фактор Запада. То, что он в Советском Союзе был очень сильный, особенно после Хельсинского совещания, да, вы подписали, вот вам третья корзина гуманитарная, да, соблюдайте ваши обязательства. А сейчас, мне кажется, такая апелляция к Западу, она уже не работает. В смысле правозащиты, в смысле некого внешнего защитника и адреса апелляции для диссидентов.
Да, безусловно, трудность российского правозащитного движения, его самая, мне кажется, большая проблема состояла в том, что она как раз наследуя традиции диссидентства советского, очень много усилий положила на адвокацию прав человека в России, даже не на Западе, а вот в международных политических институтах, да, в институтах международного права, в ООН, в Европейском суде по правам человека и так далее. И эти при невероятных успехах, когда там буквально я на моей памяти из там 10 пунктов рекомендаций Комитета против пыток или Комитета прав человека ООН, там 10 были просто переписаны из рекомендаций российских правозащитников, вот эти успехи были, а принципиальных системных изменений ситуации с правами человека в нашей стране не было. Наоборот, ситуация продолжала ухудшаться. Это вот одна проблема. Дисфункциональность тех международных институтов, которые должны были защищать права человека и, в общем, не допустить возобновления опять этой ситуации противостояния инакомыслящих авторитарной власти. И вторая проблема, на мой взгляд, состоит в том, что если раньше, опять же, некий уже Запад действительно был един в поддержке свободы против несвободы, прав человека против нарушений прав человека, то сегодня на самом Западе сфера прав человека – это сфера ожесточенной дискуссии между разным пониманием, разным весе и значимости тех или иных прав человека, какая группа больше имеет больше приоритет в защите своих прав перед другой и так далее. Нет этого единства в противостоянии несвободе. И, соответственно, этот язык прав человека, увы, к моему глубокому сожалению, потерял такую силу некоторого единого фронта, некоторой единой словесной лингвистической границы между миром свободы и несвободы, которая бы позволяла отстаивать человеческое достоинство в несвободных странах.
Спасибо. Спасибо, Сергей. У нас на связи по Zoom был Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. Мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем обсуждать этические дилеммы диссидентства. По мере того, как уходят возможности коллективного протеста, массовых митингов, перед каждым человеком, перед каждым и каждой встают дилеммы морального сопротивления власти. Как мы можем в этом случае относиться с опытом советского диссидентства? Можем ли мы смотреть на то, что происходит в других авторитарных режимах сегодня? Рассуждает историк диссидентского движения, сотрудник архива Международного мемориала Алексей Макаров.
Это скорее исторический термин, определенное движение, определенное явление 60-х, 80-х годов. Если говорить о сходствах и различиях. Значит, во-первых, диссидентское движение – это был как бы некоторый набор разных течений, национальных, религиозных, иммиграционных. Разные политические были взгляды, да, и, собственно, само правозащитное движение. Где-то мы видим, что проблема, к счастью, пока не актуальна. Например, можно свободно эмигрировать из страны, что очень многие и делают. В плане религиозных преследований постепенно это возвращается, но, конечно, еще не на таком уровне, как было в позднем Советском Союзе. Правозащитное движение, собственно, продолжается, да, и многие приемы и механизмы как и тогда использовалось, так и используется и сейчас. Да, это распространение информации, работа с западным общественным мнением, обращение к мировой общественности. Однако сейчас нет такого объединения, как было раньше, когда все эти движения пересекались, и люди знали друг друга и поддерживали друг друга. Сейчас все-таки это в основном разрозненные движения, и далеко не все, например, обращаются к правозащитникам, и мы мало знаем, что происходит в тех или иных оппозиционных течениях. Мы можем его назвать правозащитником 2.0, да, потому что это и на уровне конкретных людей, они как в советское время занимались защитой прав человека, например, Сергей Адамович Ковалев, да, так и все последующие постсоветские годы тоже занимались этим. И многие правозащитные организации были созданы участником правозащитного движения советских времен. Да, так что, конечно, какие-то механизмы изменились. Например, не было Европейского суда по правам человека. Точнее, он был, но Россия не присоединилась к соответствующему документу, и нельзя было подавать жалобы, с одной стороны. Да, с другой стороны, ну, действительно, и с юридической точки зрения реальность поменялась. Да? Например, возникли общественные мнительные комиссии, которые могут смотреть за тем, что происходит в местах лишения свободы и в СИЗО. И, кстати, это было одно из требований советских правозащитников. Да? Другое дело, насколько этими механизмами можно сейчас воспользоваться, насколько власть это занимает своими людьми.
Алексей Макаров, сотрудник архива Международного мемориала, в разговоре с Антоном Сергеенко. И закон от нас требует, чтобы мы упоминали, что Международный мемориал, так же, как и Сахаровский центр, директор которого Сергей Лукашевский у нас только что говорил, является иноагентами. Но в контексте нашей программы, мне кажется, это даже очень символично, потому что, как мы уже поняли, вот этот вот знак иноагентства, он одновременно является и знаком диссидентства, и несогласия с властью, и власть сама делает, власть сама назначает себе диссидентов и заставляет нас об этом говорить. Мы продолжаем наш разговор с Кириллом Мартыновым. Мне кажется, очень интересно, надо упомянуть в контексте этой программы, Алексей Макаров говорит о религиозном диссидентстве. Да, действительно, как сложно сравнить с теми старыми, когда, так сказать, православные были религиозные, но сейчас надо вспомнить, скажем, там, яговисты, или они вот являются в классическом форме, и вот они действительно, они преследуемы государством за свою веру. Или, так сказать, реально существующие или вымышленные салафиты тоже. То есть некие категории верующих, они назначены террористами и экстремистами, они не отрекаются от своей веры, и вот они, так сказать, страшные совершенно сроки им дают. Вот это, мне кажется, следует упомянуть в контексте нашей программы. А я хотел в этой заключительной части нашей программы поговорить о гражданской этике, о новой гражданской этике. Этика неучастия. И возможно ли ее провести, да, блажен муж, где не идет на совет нечестивых?
Мне кажется, нам в нынешних условиях, хотя мы и опираемся на вот эту нашу славную традицию 300-летнего диссидентства, политэмиграции и так далее, в нынешних условиях нам, мне кажется, все-таки надо многие вещи придумывать заново.
Ну, 300-летнюю, да? От чего можно отсчитывать? Я думал, от Радищева.
Ну вот...
Да, ну 250, наверное.
Ну да, 250, где-то. Да. 2.5 века.
Да.
Ну вот я сейчас к этике приду, но хочу сказать про эмиграцию сначала. Вот сейчас не так очевидно, что значит быть в эмиграции в нынешних условиях. Да, вот условно говоря, есть человек, который сидит на самоизоляции дома, потому что он боится ковида, а есть политический эмигрант. Да, и тот, и другой, и постоянный гость всех эфиров, участвует в дискуссиях, пишет тексты, эти тексты распространяются. Где граница иммиграции и неиммиграции? Если это масштабировать до судеб там, десятков и сотен и тысяч людей, да, то ситуация становится крайне запутанной. В чем смысл вообще выдавливания людей за границу, особенно когда они не активисты, они, может быть, не ходят на площадь протестовать, да, их задача это вот, ну, писать и говорить. И с этикой, мне кажется, ну, этика всегда старая, по большому счету, она предполагает, да, что к людям нужно относиться с уважением и признавать их границы, их достоинства. Тем не менее, мне кажется, что когда мы придумываем новую, мы говорим об этике гражданского сопротивления, такого неучастия, нам тоже придется придумывать эту этику заново. Потому что, ну, скажем, не знаю, меня, лично меня очень беспокоит вопрос о том, насколько, в какой мере все граждане Российской Федерации являются соучастниками конфликта с Украиной. При том, что мы вроде бы протестовали и, может быть, даже пару раз на демонстрации ходили году в 15-16
да.
по этому поводу, да, но мы, тем не менее, финансируем всю эту военную машину, как бы наш труд, да, каждый потраченный нами здесь рубль, он идет в российский государственный бюджет, где все больше и больше места занимает именно обслуживание военного, военной машины Владимира Путина Российской Федерации. Вот. И в этом смысле этика неучастия, да что значит не участвовать вообще?
Этика неучастия может быть этикой конформизма, этика эскапизма тоже в своем роде. Да. Это некая составляющая вот этого конформизма.
Мне кажется, нам нужна какая-то сложная дискуссия по этому поводу, да, и про
конформизм. Вот это действительно насчет Украины очень тонкий вопрос. Действительно, вот не дай бог, если начнется война, в какой степени мы все, да в том числе и здесь сидящие, в этом будем соучастниками.
Это, кстати,
да,
я знаю, что вот у многих это вызывает даже какую-то интуитивность. Отторжение, сама постановка вопроса.
Да, да, типа, что я? Причем здесь я? Вот действительно, мне, скажем, там знакомые риторические вопросы с Запада. А почему вы не выходите там, типа, на улицы в пикеты? Почему вы хотя бы коллективные письма не пишете? Где письмо там, я не знаю, российской интеллигенции, российских преподавателей, журналистов, что мы против войны с Украиной и так далее? Как вы во всем этом живете? Да, вы отпускаете ехидные комментарии в Фейсбуке, но этим все и кончается. И вот действительно здесь встает, не знаю, Ясперса, что ли, перечитывает, да, вот это вот понятие Шульдфраге коллективной вины и коллективной ответственности, где кончается ответственность и где начинается вина. Но все-таки, мне кажется, можно провести какие-то, скажем, там, не участие в пропагандистских каких-то мероприятиях, да, там, не ходить на госканалы, не публиковаться в государственной прессе, в том числе, или как вот, вот ваш, скажем, взгляд к этому, предложит, скажет, прямой эфир там в программе 60 минут, вот, говорите, что хотите, так сказать, не будем резать, хотя бы Дальний Восток вас услышит. Идти, не идти.
Ну, это Леонид Гозман пытался долго играть
в эту игру. Он в этом жанре работает, да.
Да, но я так понимаю, что он победил в своем роде, потому что его перестали звать. Вот, тот факт, что его перестали использовать как неприятного либерала, как бы вот визуально вызывающее отторжение участия наших граждан, да, это означает, что все-таки он оказался чрезмерно убедительным в этом жанре, когда на него кричало несколько десятков человек. В студии. Я не ходил на российское телевидение, наверное, с 15 или с 14 года, и вот как бы точкой отсечения, ну, понятно, стали крымские события, да. И события, связанные с Украиной. И у меня, на самом деле, все равно нет ответа на этот вопрос. Ну, то есть, что является пропагандистским мероприятием? Там какой-нибудь, не знаю, школьный утренник является пропагандистским мероприятием? А если там нужно как-то славить наши великие военные победы, например, да? То есть, нам нужно найти какие-то вот эти... Нам нужно, когда мы такие тезисы заявляем, вроде бы самоочевидные, да, там, не ходи на совет нечестивцев, нам нужно понять, а где
очень
порог?
Очень тонкие, мне кажется, да, каждый для себя, каждый родитель в школе. Так, опять-таки, тоже победы, может быть, и можно славить, но не надо говорить, что это, так сказать, заслуга Сталина. Победы там может славить, но при этом надо говорить о тех жертвах, которыми они были куплены. И это все действительно какие-то ежедневные выборы, которые человек должен делать, и который делать, в общем-то, все сложнее в условиях и, с одной стороны, авторитарного государства, с другой стороны, цифровой автократии, да, тотальной системы наблюдения.
Вы знаете, с третьей стороны,
то, что все больше людей покупается в эту систему.
Я позволю процитировать нашего современника, вот я фразу эту слышал буквально на днях от него, он говорил на такую как бы аудиторию, ну там снимался документальный фильм, я думаю, что я могу процитировать то, что он сказал, это был Дмитрий Быков, он сказал, ребята, уезжать очень плохо, и я никому не советую, и сам тоже не планирую, не собираюсь, но имейте, однако, в виду, что у того, что вы остаетесь, есть огромная цена. И эта цена, ну, оскотинивание, по большому счету. То есть, как бы, пропитывание все большим и большим конформизмом, все большим и большим пониманием, что есть некоторые правила, которые мы поменять не можем, и что так или иначе их придется принять. Да, и как бы, когда ты много лет маринуешься в этом соку, да, ты как бы становишься просто другим человеком.
Ну, все-таки, мне кажется, остается в нынешней, по крайней мере, не знаю, там в Москве, в крупных городах пространство сохранения своей идентичности, в том числе идентичности протеста. Я свою жизнь анализирую, вот прикладываю к нему слова Быкова, к ней слова Быкова, но не вижу тех моментов, где я там...
Просто вы прорвались, то есть вы как бы успели занять какую-то, какую-то позицию, которая вам позволяет ее сейчас защищать. Если речь идет про молодых людей 20-летних, которые еще поверили в то, что вообще здесь можно на что-то надеяться, и вот эти их надежды умерли просто на их глазах, когда они были детьми. Еще один мне молодой человек сказал, кстати, знаете, что ему сейчас 22, и он сказал: «Чего вы, Кирилл, так переживаете по поводу возможной войны с Украиной?» История, конечно, ужасная, но мы же все время так себя ведем. Мне было 14, когда они присоединили Крым. Ничего не поменялось. Вся моя жизнь, когда я нахожусь в сознании, говорит он, это постоянное нагнетание, истерия, военные слухи, герои Донбасса, туда-сюда мечущиеся по советскому пространству.
По большому счету, да, это еще вопрос оптики. Тут тоже, если вспоминаем наших, современников, я помню недавний пост Саши Морозова, который тоже занимает определенную позицию, живет в Праге. Да. А вот он пишет: я вспоминаю 83-й год. Мы стояли на крылечке, по-моему, даже Института философии. Курили, были счастливы, обсуждали, последнюю западную философию, критическую левую философию. А в это время сбили корейский Боинг, Советский Союз был самый пик войны в Афганистане, грозил всему миру ракетами СС-20, было, вершина ядерного противостояния. То есть страна была в таком трэше, вела столько войн одновременно и являлась чистым виде империи зла. Мы были молоды, мы были счастливы, мы курили, мы не соглашались с этим режимом, и жизнь продолжалась. Вот это тоже, можно действительно занять такую позицию и сказать: а всегда так было, да, сравнить себя, с шестидесятниками 19 века, с народовольцами, с революционерами-разночинцами. Действительно, какие-то непонятно здесь, где с Навальным понятно, он занял совершенно мощнейшую этическую позицию, он стоит, он диссидент в чистом виде, как маяк. А мы находимся в каком-то море таком, в котором нету четких островов, где ты можешь занять свои позиции. Мне кажется, эта проблема с диссидентством, нужно ежедневно принимать решение, что является советом нечестивых, а что не является. Эмиграция, раз уж мы говорим. Можно ли быть диссидентом в эмиграции?
Я думаю, нет. Я думаю, эмиграция предполагает, что у тебя есть какой-то статус постоянный, что ты не рискуешь своей физической безопасностью, что, возможно, у тебя есть проблемы с источником дохода, как и сейчас у многих новых политических эмигрантов, которые в никуда уехали. Но при этом ты именно политэмигрант, это просто другое агрегатное состояние, как лед и вода, например. Да? Диссидент – это человек, который находится внутри той системы, которую он оппонирует.
Видимо, должен быть элемент вызова, элемент опасности. Которые ты говоришь, ты идешь на некие жертвы, ты жертвуешь собственной безопасностью ради собственных убеждений, условно говоря.
Когда ты находишься в политэмиграции, когда у тебя есть стабильный какой-то статус, ты внешний наблюдатель, по большому счету. Может быть, это наблюдение очень болезненное для тебя. Может быть, это приносит...
Оно может быть и полезным, это некое сохранение человеческого капитала.
Я тоже не думаю, что это нужно осуждать. Это полезно сейчас перечитать прекрасную маленькую книжку Хиршмана, Альберта Хиршмана, который называется «Выход, голос и верность», где он на примере торговых рынков и патриотических всех структур обсуждает три сценария.
Знаменитая триада, exit, voice, loyalty.
Отказаться от услуг этого государства.
Мне кажется, здесь отличие, в заключение скажу, здесь отличие большой России от Беларуси, потому что в Беларуси уже, мне кажется, что это просто вопрос сохранения человеческого капитала, когда люди уезжают и могут...
Люди уезжают, но не семьи там остаются, они даже за границей остаются заложниками.
Но в любом случае в России можно сказать, что, резюмируя эту программу, что история наша повторяется столетие за столетием, 19 век, 20 век, век политэмиграции, модель политэмиграции, модель диссидентства, модель политзаключенных. И, соответственно, нам нужен вспоминать опыт сопротивления режиму с царских и советских времен. И, собственно, Герцен, Чернышевский, Буковский и Марченко являются в этом отношении нашими современниками. Это не история, а практическое пособие по диссидентской этике. Это была программа «Археология». У нас в гостях был Кирилл Мартынов. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио «Свобода» издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся, Куприн открывает, а там Набоков.
Вы узнаете, какими способами там издат попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.